Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Завершил работу шестой созыв Государственной Думы России. За 5 лет и 9 сессий принято 1816 новых законов. В среднем за год принималось, значит, примерно 350 законов. Конгресс США в последние 2 года принимал около 80 законов в год, а парламент Великобритании по 30-40. Ну вот такая активность Государственной Думы, безусловно, обращает на себя внимание. Тем более, что она изменила политический ландшафт в России. Нас в студии сейчас депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. С нами по телефону обещали быть Ярослав Нилов, ЛДПР, и Валерий Трапезников, «Единая Россия», Пермь. Ну что ж, мы разберемся, какой делают законы Государственной Думы, прошедшие через Государственную Думу и подписанные президентом России Владимиром Путиным, современную Россию. Дмитрий, добрый день.
Добрый.
И мой вопрос такой. Вот, а вы еще депутат?
Да, до выборов и до работы следующей Думы я еще депутат.
И получится так, что будет два как бы слоя депутатов. Одни депутаты будут избраны в сентябре, а другие будут досиживать на казенном, так сказать, обеспечении еще 3 месяца, я так понимаю, те, кто не пройдут Думу.
Ну, статуса депутата не будет уже. То есть полномочия как бы заканчиваются, когда начнется работать следующая Дума.
Ну, вы баллотируетесь, да? То есть да, у вас конечно. Есть шансы пойти в следующую Думу?
Я надеюсь.
Ага. У нас Валерий Трапезников, «Единая Россия», на телефоне. Добрый день, и хотел вас спросить. Ну, а вы-то, я так понимаю, остались без возможности баллотироваться в Госдуму?
Да, партия решила. Я не занял первое место на праймерисе и вошел в список под номером 9. Региональный список партийный вместе с Удмуртской республикой.
Ну, то есть все-таки шанс какой-то есть. Там 8 откажутся, будете 9-м.
В жизни все бывает.
Хорошо. Ярослав Нилов с нами тоже. У вас что? У вас какие перспективы?
Ну, я являюсь кандидатом по общефедеральной части партийного списка. И также я являюсь выдвинутым кандидатом по Кунцевскому мандатному округу Москвы, где главный соперник – это депутат от «Единой России», который представляет одновременно и Народный фронт, и «Единую Россию», и партию автомобилистов, все подряд, но за все эти годы одни репрессии в отношении водителей.
А, это Лысаков, да?
К сожалению, один из потенциальных кандидатов, который должен был пойти от «Яблока», сильный кандидат, который рано начал свою кампанию, он отказался от участия по различным личным обстоятельствам.
Понятно. Поэтому Ярослав, я понял вас. Давайте мы быстро тогда. Дмитрий, уж тогда надо сказать пару слов о господине Некрасове, что с ним случилось.
Ну, на самом деле, я всем просто рекомендую почитать его пост. Как вы знаете, его, ну, во-первых, его предупреждали, что в отношении него будет возбуждено уголовное дело. Я считаю, что это месть за то, что он когда-то работал в администрации президента и в налоговой. Вот. Но потом есть некие обстоятельства, которые я в силу определенных причин не могу называть. Но дальше он был в Координационном совете оппозиции. Участвовал в митингах Болотной, Сахарова, вот, пошел участвовать в выборах. Ну, его остановили сотрудники ФСБ, долго ему задавали вопросы, почему вы, Дмитрий, финансируете терроризм. Он был удивлен, но на всякий случай, чтобы не рисковать своей семьей, свободой, бизнесом и так далее, он сейчас вынужден был временно эмигрировать. Я надеюсь, что все-таки он когда-нибудь вернется и будет участвовать в общественно-политической
жизни. Ну, то есть в выборах он
не
участвует?
Ну, просто его выдавили, запугали, и, к сожалению, он в этих условиях принял решение не рисковать. Я его понимаю, не осуждаю.
Понятно. Ну, вот такое начало избирательной кампании яркое, и я теперь вернусь к Государственной Думе. Вот это дикое хаотическое скоростное законотворчество. Мне лично кажется, что оно было связано с желанием Кремля своего рода утопить в этих законах Конституцию, с ее относительно демократическими нормами, утопить в этом потоке законов, и таким образом, так сказать, закрепить вот тот государственный переворот, который происходит в политике России, так сказать, окончательно создать такую жесткую единоличную диктатуру Путина с опорой на спецслужбы. Дмитрий, как вы видели вот этот процесс репрессивного законотворчества?
Ну, понятно, что построено полицейское государство, и даже те депутаты, которые когда-то голосовали за эти законы, они сегодня, ну, фактически тоже стали жертвами своих же инициатив. Вот, например, Валерий Трапезников занял 9-е место на праймерис, а якобы 8, которые перед ним победили, получили больше голосов. Хотя, например, Трапезникова я знаю лично, а вот всех остальных я не знаю вообще.
Там какие-то большие деньги из
Лукойла пришли. Там представители там, крупных компаний и крупного бизнеса его обошли. И сегодня, когда вы ему задаете вопрос, будет ли он участвовать, он говорит, ну, не знаю. А на самом деле, если бы они не голосовали когда-то за законы, которые заставляют теперь кандидатов в одномандатных округах подписи эти собирать, то он бы был бы вполне себе достойным кандидатом по одномандатному округу и 100% выиграл бы выборы у владельцев там, больших кошельков. Вот он тоже стал жертвой тех законов, за которые голосовал. Поэтому говорить о том, что выборы честны, не приходится. Единственное, что, на что я надеюсь, что хотя бы будут в крупных городах честно считать. Это и то благодаря Памфиловой. Вот. Ну а так у нас не допущено. Многие партии, многие политики, приняты законы, которые запрещают лицам с погашенной судимостью участвовать в выборах. Там Навальный не может участвовать в выборах. При этом там, или кто, ну, не только Навальный, любой, кто совершил какое-то тяжкое преступление, или там или мы сфабриковали дело, часто, да,
по политическому
делу. То они в течение там, от 10 до 15 лет после снятия судимости не могут участвовать в голосованиях. Это грубое нарушение Конституции. И понятно, что эти выборы никакие не честные. Никакого доступа равного к СМИ, там, к телевидению нету. Я вообще в черном списке нахожусь. Но тем не менее, все равно в этих условиях надо использовать все инструменты для того, чтобы хоть какое-то представительство в Думе получить. Даже если те, кто не смогут выиграть в одномандатных округах, должны все равно участвовать для того, чтобы влиять на общественное мнение. Потому что именно в этих условиях ты можешь работать с разными людьми и объяснять им вообще, что происходит в стране, что делает власть, какая есть альтернатива. И это очень важно.
Ярослав, у него вопрос. Ярослав, но получается так, что вы принимали всяких действительно законов, как говорит Дмитрий Гудков, которые вам же будут мешать, например, во время избирательной кампании. А вы во многом, ваша партия поддерживала «Единую Россию» вот в этом творчестве, в кавычках, да, антидемократическом.
Да, если позволите, вот еще одно подчеркну относительно Некрасова. Я сожалею, что он отказался от участия. Шансов победить у него практически не было. Но мы в ЛДПР за то, чтобы действительно была демократия и чтобы все желающие могли принимать участие. При этом я уверен, что его избиратели, они поддержат мою кандидатуру, и мы вместе задавим Лысакова,
который... Без агитации, пожалуйста.
Хорошо. А что касается законов, мы имеем всегда свою в ЛДПР принципиальную позицию. Вот последний день так называемой поправки Яровой. Мы в ЛДПР были против этих поправок. Вот у нас разная позиция.
Слава Богу!
Мы были против того, чтобы принимали закон, который приравнивал автопробеги к общественным мероприятиям, к митингам. Пожалуйста. И у нас таких очень много законов, принятых Государственной Думы, где мы не голосовали, не поддерживали, были против, выступали, критиковали. Поэтому у нас иногда позиция совпадает, и это у каждой фракции так. Иногда мы выступаем против, в зависимости от того, как это сочетается с теми позициями, которые декларирует ЛДПР. Поэтому мы понимаем, что, конечно, определенные трудности будут у нашей партии. Мы против были того, чтобы ограничивали возможность для партии выдвигать наблюдателей. Это сделано специально, чтобы потом, чтобы партия власти смогла выдвинуть удобных наблюдателей. Мы были против того, чтобы журналистам запрещали освещать выборный процесс. Мы даже свой проект закона внесли, убирающий эти дополнительные барьеры. И тоже его не приняли. Мы внесли проект закона, его даже не вынесли на обсуждение, чтобы запретить так называемые золотые парашюты депутатам, которые не пройдут в Государственную Думу. С чего ради депутат, который не переизбрался, должен получить 1 000 000 рублей? Нам это непонятно. Когда у нас нет денег на индексацию пенсии, когда у нас не работающие пенсионеры вообще пенсию получают без индексации. Это ненормально.
Но это же утешение для господина Трапезникова, например. Вот его партия обидела, а он получит 1 000 000 от государства. Это же хорошо, наверное, для него.
Это хорошо для Трапезникова, но это плохо для наших. И дай бог, чтобы Трапезников победил. Он действительно депутат, который постоянно работает. Его видно, слышно. А есть депутаты-бездельники. Вот обидно они получат. Их не слышно, не видно. Они сегодня побежали в другие партии. Справедливая Россия понабирала себе столько различных действующих депутатов, которые ничем особо не отличились, а некоторые только скандалами отличились. Они не пройдут, но получат по 1 000 000 рублей. Вот это разве нормально? Разве это справедливо? Конечно, нет. Госдума даже не вынесла на обсуждение наш проект заявления оценки деятельности Ельцина и Горбачева как преступной. Потому что партия...
Ну, это давайте мы так глубоко не будем, все-таки, Ярослав, уходить уже в прошлое. Я думаю, что это не сегодня не наша тема. Я хочу Валерию Трапезникову задать вопрос. Валерий Владимирович, ну вы сознательно вот это же все закручивание гаек проводили, но теперь-то, вот вы теперь вы свободный человек, можно сказать, пенсионер, получите в любом случае 1 000 000 рублей утешительный. Ну, наверное, можете сказать правду, но зачем вы это все делали-то, а?
Дума одна работала прекрасно. Я 170 раз выступил от комитета по труду. Провели очень много значимых законов для людей, которые работают на производстве бюджетной сфере. С Ярославом я не согласен. Золотые парашюты у чиновников отменили. А если депутаты, которые не избираются, но, извините, их избирали до 4 декабря, они всякие планы строили до 4 декабря. А раз так получилось, что мы перенесли срок, сэкономили деньги народные. То есть, в принципе, ничего плохого нет. Читай Трудовой кодекс Российской Федерации. Если нам прекратили полномочия ранее действующего срока, за 3 месяца на любом предприятии на заводе выплачивают компенсацию. Ну, у кого какая она, ничего страшного нет. Это не те деньги. Можно их искать в других местах. Во-вторых, я считаю, что я очень удовлетворен работой. По закону Яровой я согласен, пусть Дима Гудков, я его очень уважаю в какой-то степени, посмотрит федеральные законы в Штатах, там четко в отдельных Штатах, там уголовная ответственность из 11, из 9 лет наступает. 14 лет нормальный возраст, 15 лет я уже работал на производстве, на
ветровке. И миссионеров там репрессируют, да?
Какие? Все нормально.
И доносительство поощряют, правда?
Так не нужно, нужно вести. Я бы каждому ребеночку в 12 лет купил бы уголовный кодекс, заставил бы его выучить, он бы...
А ваши дети учат уголовный кодекс?
Конечно.
И внуки,
да? Мне отец подарил в 14 лет, благодаря чему я стал нормальным человеком. Своей дочке тоже подарил все федеральные законы, которые существовали в тот момент. Она мне регулярно изучает.
Вот она, педагогика. Скажите, пожалуйста, а почему 57% россиян, вот сегодня свежий опрос Левада-центра, не одобряют работу Государственной Думы? Вот президента любят 81%, а вас не очень любят, понимаете, 41% только.
Понятно, я понял. Цифры, конечно, опрашивать можно по-разному, но я хочу сказать, не нужно нам на одну думу-то навешивать ярлычки. Есть Совет Федерации, что же он не отклоняет наши законы, которые мы приняли. Дальше есть президент, который подписал. То есть мы только обточили болваночку. Совет Федерации ее заканчивает, президент ставит подпись. То есть 3 подписи под каждым законом. О чем на Думу-то наехали? Да Дума прекрасный орган. Дай бог, чтобы в каждой стране такая была Дума. Народная Дума Великой России.
Понятно. Ну, мы вас поняли. Вот Дмитрий Гудков. Дмитрий, вот свежая цифра. 57% россиян не одобряют работу Государственной Думы. Эта цифра, кстати говоря, растет. А параллельно у нас рейтинг «Единой России» начал вниз идти. Там уже и не 50, а некоторые уже дают и 35. Ну, за что население хочет наказать нынешних депутатов, ну и, наверное, партию, которая всегда говорила, что она партия власти. Хотя теперь господин Трапезников от этого откручивается, перевешивает на Совет Федерации и на президента ответственность.
Я считаю, что это еще большие цифры поддержки. Это просто еще наши граждане не знают вообще, чем занималась Государственная Дума. Им же все рассказывали только хорошие новости по телевизору. А если бы они узнали про закон Яровой, если бы они узнали, как формируется бюджет, что там одни военные расходы, полицейские и прочее, то тогда бы вообще уровень поддержки был бы там в пределах статистической погрешности, ну, может быть, там 10-15%.
То есть дело в пропаганде, вы считаете?
Дело в том, что, к сожалению, сегодня невозможно в эфирах федеральных телеканалов высказывать альтернативную точку зрения. То есть, например, если я бы вышел бы на дискуссию на Первый канал, Второй канал и рассказал бы вообще, что они приняли про закон, вот этот, закон
и
Яровой.
И чтобы вас не перебивали.
И чтобы, ну да, ну пусть перебивают. Дайте хотя бы высказать свою позицию. То я вас уверяю, рейтинг бы Государственной Думы бы после 3 дискуссий бы, наверное, процентов на 10 снизился. Поэтому, ну вот, если мы даже возвращаемся сейчас к тому, что сказал Валерий Трапезников.
Народная Дума, он
говорит. Народная Дума. А я вчера был там, проводил дискуссию с Евгением Федоровым на другой радиостанции,
да,
где одни были звонки против этого закона. Почему? Потому что, во-первых, они хотят, чтобы все сотовые операторы, интернет-провайдеры записывали наши телефонные разговоры, хранили нашу переписку, деловую, любовную, какую угодно, в течение года. При этом спецслужбы могут взламывать любую переписку. Вот. Далее это все может оказаться цена на черном рынке, и еще мы за это платим, потому что для создания такой базы необходимо порядка 50 миллиардов долларов, и все это идет за счет бизнеса, а у бизнеса денег нет, поэтому за счет нас.
Вот сегодня, поднимут тарифы.
Вот сегодня многие компании заявили, что они поднимут тарифы на связь в 3 раза. И господин Озеров, сенатор, который был один из авторов этого законопроекта, сказал: ой, а мы не просчитали, мы не знали, ну, если действительно такая серьезная ситуация, то, может быть, мы все-таки внесем какие-то поправки и изменения.
После чего Совет Федерации это одобрил.
Да, когда у него спросили, а как же насчет Теле-2, он даже не знает, что есть такой оператор Теле-2.
Ну, зачем люди... ему знать?
Да, это, то есть они даже не изучили ситуацию с бизнесом. То есть мало того, что они создают систему большого брата, который будет за всеми нами следить, так они еще уничтожают бизнес, и вместо того, чтобы он развивался, создавал там систему связи 5G и так далее, он будет просто загибаться. И еще как бы на нас навешивать все эти... Дальше про детей. С 14 до 16 лет и так можно сажать за терроризм. Это уже есть законодательство давно. Они предлагают сажать детей с 14 лет не за террористические статьи,
а за экстремизм.
За не сообщение о преступлении. То есть мальчик Вася там не сообщил про то, что мальчик Петя
где-то
там
нашел
гранату и сказал, сейчас всех коррупционеров уничтожат сгоряча. Сядет в тюрьму. Они предлагают сажать детей с 14 лет за участие в массовых беспорядках. Я просто напоминаю, что 6 мая 2012 года признано у нас массовыми беспорядками, хотя люди там ничего такого не делали.
Наоборот, на них полиция набросилась.
На них полиция набросилась, безусловно, еще спровоцировала. Вот если там были бы ваши дети с 14 лет, они могли бы вот по новому закону уже оказаться в тюрьме. При этом понятно, что наша тюрьма калечит. То есть детям нужна не тюрьма, а реабилитация. Психика не сформирована, это любой психолог скажет. Вот что они предлагают. Поэтому если хотя бы об этом бы я рассказал, просто вот два вот этих момента, то общественное мнение бы сразу изменилось.
Я к Ярославу Нилову тоже обращусь. Я знаю, что вы торопитесь, поэтому еще один важный вопрос. Кроме, конечно, этого закона Яровой, о котором все говорят, и который пока еще не подписан, и как-то подбрасывают надежду, а вдруг президент этот закон не подпишет, может быть, к чему-то он прислушается, к аргументам бизнеса надеются некоторые люди. Ну, каково ваше мнение? Я хотел бы вас еще спросить о законе, таком неприметном, об основах системы профилактики правонарушений в России. То есть можно теперь будет поставить человека на профучет в полиции, если, по мнению полиции, его поведение антиобщественно. Вот как такое проходит в Думе?
Ну, здесь, конечно, надо вопрос адресовать, наверное, не мне, а в тот профильный комитет, который эти законы курирует и который поправки вносит. Вот, например, тот же закон Яровой, туда были внесены ко второму чтению поправки, за которые отвечает наш комитет, в частности, о миссионерской деятельности. Но мы остались безучастными.
То есть мимо вас пронесли, правильно?
Мимо нас. Мы позицию не обсуждали. С религиозными организациями мы ничего не обсуждали. И вообще, когда корректируется закон о свободе совести, очень настороженно все религиозные организации к этому относятся, включая Русскую Православную Церковь.
Так и сейчас они кричат, что за что их наказывают, они не понимают.
Так об этом речь, что все было сделано достаточно оперативно. Мы только успели сообщить о том, что есть определенная обеспокоенность. И, к большому сожалению, исходя из того, что срок работы Государственной Думы он был перенесен, пришлось очень много законопроектов принимать, как говорится, в попыхах. И еще что, на что хотелось бы обратить внимание. Удивительно было слышать от депутата Трапезнева, к которому я с уважением отношусь как действительно работящему депутату, который сегодня заявил, что, оказывается, Государственная Дума, принимая законы, ответственность особо не несет, а во всем всю ответственность несет президент, практически ставя итоговую подпись. Это одно. И второе, что, оказывается, 1 000 000 рублей – это ничего страшного, потому что депутаты планировали до 4 декабря работать. А так как их полномочия сократили, ну, 1 000 000 рублей – ничего страшного. А то, что у нас сегодня пенсии там ниже 10 тысяч, то, что народ нищий в регионах, то, что безработица, то, что нет денег на социальные пособия. Дети войны до сих пор не получают нормальные социальные льготы по всей стране, только в отдельных, не льготы, а пособия ежемесячные, а только в отдельных регионах, где региональный законодатель им это выделил, исходя из возможности бюджета.
Ярослав, так вы же голосуете за такой бюджет, где огромные военно-полицейские расходы, а социальные расходы сокращаются.
Мы за бюджет не голосовали. Вот посмотрите голосование. И мы даем свои поправки, и мы вносим закон, чтобы вдовы военных пенсионеров получали двойную пенсию. Мы вносим проекты закона, чтобы установить на федеральном уровне статус, не статус, а социальное пособие детям войны. Нам всегда ответ: нету денег, На золотые парашюты деньги есть? На постройку Ельцин-центра деньги есть? Чубайсу деньги есть? На проведение сомнительных мероприятий деньги есть? А вот на социальные вопросы денег у нас никогда нету. Поэтому всегда можно найти, если разумно к этому подходить. И бюджетная политика должна совершенно по-другому строиться. Без учета национального и конституционального фактора. А то у нас в одни республики текут рекой деньги, а другие регионы...
Не разжигайте. Копейки. Больше, лучше всех живет Москва, где живете вы.
Да, поэтому в Москве постоянно перекапывают улицы, меняют один бордюр на другой, одну плитку на другую, и расширяют улицы. То сужают, то расширяют. То дорожки рисуют, то их стирают. Вот куда уходят наши народные деньги.
Хорошо, спасибо, Ярослав. Ну что ж, мы тогда вас отпустим. А сейчас мы дадим небольшой опрос, собственно. Что знают люди о законотворчестве в России думском? Ну и как одобряют, не одобряют? Пожалуйста.
Какие полезные или вредные законы приняла Госдума?
Последний, о котором я слышал и читал, был этот пакет Яровой, который недавно приняли, который довольно-таки серьезно, мне кажется, ущемляет права и свободы на личную жизнь, если можно так выразиться.
Увеличение все-таки количества сборов с населения за последний год – это не самые лучшие законы, которые принимаются. Вот эта сторона – это не самая лучшая.
Какой закон, скорее всего? То есть... После 11 не продают алкоголь. Это вредный закон, но дело в том, что неправильно, я считаю, с их стороны сделали. То есть могли бы продавать как всю ночь.
Ну, может быть, нужно подешевле сделать все-таки сигареты, там алкоголь.
Например, недавно, вчера узнала, есть такой федеральный закон о противодействии отмыванию денег при покупке драгоценностей, например, и какой-либо другой, от 40 тысяч налом и безналичный расчет от 100 тысяч. Вот я это вчера узнала, считаю, это очень хорошая штука.
Бороться со смутьянами надо. Люди, которые будоражат умы и призывают, ну, типа к Майдану, либо к революции, я считаю, с такими людьми надо строго. Строго.
Все-таки нужные законы.
Ну, что касается вот такого ужесточения к людям, которые... Антипатриотично, думаю, нужен.
Войска разрешила ввести на Украину, Крым присоединили и много-много чего других, в том числе и последние интересные законы Яровой.
Что вы думаете о законах Яровой?
Ну, там есть интересные моменты, которые нужно вводить.
Которые сейчас на рассмотрении у президента. Мировая, да. Это вреднее закона не придумаешь.
А чем он вредный?
Ну как, чем вредно? Повысится плата за мобильные телефоны. О народе никто не думает.
Ну вот мнение народное, Дмитрий. По-моему, довольно адекватно, за некоторыми исключениями, там, по борьбе со смутьянами. Люди видят, где Дума, мягко говоря, накосячила.
В принципе, да. Это Москва все-таки.
А не Москва, там здесь, хуже?
Здесь хуже. Почему? Потому что, я так понимаю, многие узнавали о... проблемах, скажем, законодательства из интернета. Все-таки здесь интернет достаточно развит.
Ну и за кошелек их схватили, они чувствуют, вот с законом Яровой. Тут люди сразу говорят, а это ж наши деньги.
Ну, об этом я и говорил. То есть даже операторы связи сказали, что тарифы вырастут 3 раза.
А, кстати, а как вы объясните, что все-таки из закона Яровой были изъяты самые одиозные положения? То есть лишение гражданства, значит, злодеев, да, как бы. И второе, это запрет на выезд за границу без решения суда по предупреждению ФСБ. Что это было? Это была реакция на все-таки вопль общественности или понимание, что даже в Конституционном суде вот этот бред трудно будет защищать?
Ну, это связано с расколом элит по поводу этого закона. Я знаю, что и в правительстве, и даже в Единой России есть силы, которые вообще не заинтересованы были в принятии такого закона. И шла борьба. Помните, Шаймиев, например, сделал заявление. То есть это такой политический тяжелый вес.
Но напоследок, так сказать.
Но тем не менее, все равно, даже сейчас идет борьба и продолжается. Просто мы ее не видим, она за кулисами происходит. Я же когда после голосования уже в кафе, в депутатском кафе, обсуждал эту тему с рядом единороссов, которые крутили пальцем у виска и говорили, мы не понимаем, зачем это делается. Поэтому, конечно, какие-то одиозные вещи ушли, но не все ушли. Есть там еще статья «Содействие в экстремистской деятельности». Что такое экстремистская деятельность, мы это знаем прекрасно.
Это оппозиционеры, яркие.
В 2015 году посадили 190 4, по-моему, человека есть статистика. За что? За картинки, фотографии, которые публикуются в сетях. Были там курьезные случаи, когда девушка опубликовала из архивное фото времен войны, и там была свастика где-то там, ну, понятно. Вот, все, была признана экстремисткой, я уже не говорю там про...
Ну, штраф, слава богу, там, не посадка.
Какая разница, все равно это 282. Да. А есть и посадки. Есть и посадки.
Между прочим, по количеству это примерно сравнимо с той статистикой, сколько диссидентов сажали при Брежневе. Практически те же самые цифры.
Да, теперь еще содействие. Вот, например, я сейчас вам раздам интернет, а вы с этого ноутбука опубликуете вот эту фотографию. Вы экстремист.
И скажу, что я не согласен, что это исторический факт.
Экстремистской деятельности. Ну вот, собственно говоря, как вот было недавно с музыкантом Семеном Лашкиным, я был на суде, мне было очень интересно, потому что я, если вы помните, организовывал итальянскую забастовку, первый филибастер против закона о митингах.
Первый и последний, кстати
говоря. Я надеюсь, не последний. В этом созыве.
Да-да-да.
Да, вот. А надеюсь, все-таки этот формат возродится когда-нибудь. Так вот, молодой человек, музыкант, виолончелист, на Неглинной в 9 часов вечера играл на виолончели. Три человека сидели на лавочках соседних, слушали.
Мог играть на гитаре, например.
Да, мог на гитаре играть, неважно. И в 9 часов вечера, когда он уже упаковывал виолончель, к нему подошли сотрудники полиции и сказали, вы тут организуете массовую несанкционированную акцию.
Слушайте, но им же план надо выполнять, да, по посадкам.
Суд был на стороне полиции, теперь Семен должен выплатить 10 тысяч рублей. То есть у нас есть разные виолончелисты с разными возможностями.
Ну, один деньги отмывает, а другой, вот видите, штрафы
платят. Да, поэтому сажать детей будут просто так. За недоносительство. Потому что, ну, мальчик 14 лет, он не может адекватно оценить, готовится ли теракт, не готовится теракт, а потом...
Экстремизм, не экстремизм.
Да, он просто не понимает, он может испугаться и так далее, он может не сообразить, что ему нужно делать.
Ну, как суды штампуют, это мы знаем.
А потом речь идет о сообщении о достоверных данных, о готовящихся терактах. Кто может знать достоверные данные, кроме сотрудника оперативного, там, сотрудника спецслужб? Да никто не может знать, как это оценить.
Смотри, а вот этот закон о профучете, да, антиобщественное поведение, не соответствует общепринятым нормам морали и поведения. Это что такое тоже? Это какой такой юридический термин? Вот, общепринятые нормы морали,
ну,
и поведения.
Это все мракобесие, потому что хорошими делами прославиться нельзя. Поэтому они вот пытаются соревноваться вот в таких инициативах.
Слушай, ну это же не снизу идет, это идет из администрации президента. Там вот такой, ну, этот закон пропихивал
МВД. Это в рамках линии запугивания граждан в преддверии кризиса серьезного. Потому что власть очень боится социальных протестов.
Если, а как же 81% любит Путина?
Да, какие, слушайте, протесты? Ну вы что, верите этой социологии?
Я не знаю.
Я не верю этой социологии.
Я Левада-центр уважаю. Организация очень приличная.
Она, безусловно, приличная организация, но я вам могу другое мнение привести западных специалистов. Они говорят, что в стране, где разрушены политические институты и отсутствует политическая конкуренция, деградирует и политическая социология. Поэтому у нас 1/3, кстати, Левада-центр об этом говорит, 1/3 не говорит правду в ходе соцопросов.
Это же не значит, что эта треть выйдет на улицу. Вот
нет, я же не говорю, что эта треть выйдет на улицу. Я говорю, что реальный рейтинг президента не 80%, а где-нибудь там 57%. Но у Горбачева 58% или 56% было в 89-м году. Это в книге Гайдара можно посмотреть «Гибель империи». Вот, поэтому это было за год до гибели империи. Поэтому эти рейтинги ни о чем не говорят. У власти есть 15% активных сторонников и 15% активных противников. Всем остальным по барабану. Выборы, люди живут своей жизнью и не ходят голосовать, не участвуют вообще в политической жизни страны.
А может, и неплохо, что они не ходят голосовать, а то они пришли бы, проголосовали бы на автомате за Единую Россию и за ЛДПР, поскольку Жириновский кричит громко.
Не проголосовали.
Они за Крым, вот, скажем так. Вот Путин говорит, историческая роль Государственной Думы в том, что она вот проголосовала за там унификацию с Крымом, так сказать, за аннексию и так далее.
Историческая роль, безусловно, здесь есть, только для меня это со знаком минус, потому что мы уже потеряли порядка 400 миллиардов долларов. Это отток капитала, это снижение инвестиций. Я думаю, что мы потеряем триллион долларов.
Территория важнее.
Территория, но мы потеряли всю территорию Украины просто. Надо думать о том, что было когда-то 48 миллионов жителей Украины, которые в целом, это вообще наша ближайшая, как бы, там страна, которая ближе всех была. Ну и что, присоединили 3 миллиона, потеряли 45? Это что за стратегия?
Уважение 45 потеряли, я бы сказал так, так сказать. Да, и возможность вести дела нормально.
Да, и будем еще расхлебывать еще и санкции, и много чего нас ждет впереди. Поэтому историческая роль, безусловно, есть, но очевидно, что, во-первых, даже присоединить Крым можно было по-другому, если уж так надо было, без всяких там проблем с международным сообществом, ООН и так далее. И потеряли бы гораздо меньше денег.
Но вы не за это, я подозреваю.
Нет, конечно, я не за это. И так можно было ездить в Крым, и никаких проблем не было и раньше. А сейчас как раз очень много проблем. Теперь не доехать туда на автомобиле. И в Крыму у нас, посмотрите, что происходит.
Ну, деньги там тратятся огромные, кстати говоря, там другие там, регионы там, пострадали.
Там уже другие проблемы начались, поэтому...
И люди недовольны.
Да, дело здесь не в том, нужен нам Крым или не нужен Крым, здесь надо просто принимать разумные решения, которые улучшают благосостояние граждан. А когда принимается решение, которое делает нас всех нищими, в условиях, когда технологии на Западе развиваются, там я посмотрел, как там частная космонавтика развивается. Я посмотрел, как это вот на Петербургском экономическом форуме профессор МИД, помните, Массачусетского технического института, сказал, что чем изобретение отличается от технологии. Изобретение — это штучный экземпляр. И в России очень много умных людей, которые могут давать миру лучшие изобретения. Но технология — это когда эти изобретения в массовом порядке продаются и существуют уже в качестве бизнеса. А бизнес-модель в России организовать невозможно, потому что вас в любой момент здесь могут уничтожить бизнес. Пример, пожалуйста, там Каменщик, аэропорт Домодедово. Палатки, которые Собянин снес там в течение...
И снова собирается сносить.
И снова собирается сносить. И говорит, а ваше там свидетельство о собственности используйте в другом месте где-нибудь, по другому назначению. И когда вот власть ведет себя так по отношению к бизнесу, когда абсолютно не уважает право частной собственности, конечно, у нас нету ни инвестиций, у нас не может бизнес развиваться, у нас куча монополий, которые там и королей госзаказа. И в такой стране инновации развиваться просто не могут. И это очевидно всем.
Дмитрий, а что-нибудь хорошее-то сделала Дума? Вот давайте мы объективно подойдем. Ну вот вы там пытались, вносили всякие поправки, значит, пытались не дать испортить что-то, да? А вот позитивное, ну вот в конце концов, не может же быть так, чтобы даже самый мерзкий фашистский парламент не проголосовал за что-нибудь хорошее?
Ну, хорошо, вот я вам тоже задаю вопрос. Представьте, что мэрия Москвы остановила одну точечную застройку, но принимает действия, которые приводят к миллионам других точечных застроек. Можем мы считать одно действие позитивным?
Но жители ближайших домов, наверное, будут рады, что им сохранили этот сквер.
Здесь то же самое. Поэтому в целом, если мы посмотрим на работу Государственной Думы, то эта Дума нанесла колоссальный ущерб нашей стране. Экономически. Просто по цифрам. Посмотрите, что произошло за 5 лет. Вывод, отток капитала составил уже около 300 миллиардов долларов за 5 лет. У нас прямые инвестиции составляли когда-то 70 миллиардов долларов в год. То есть это столько денег приходило в нашу страну, инвестировалось, создавались предприятия, рабочие места. В прошлом году уровень инвестиций снизился до 1,7 миллиардов долларов. Ну вот 70 умножьте на 5. 350 миллиардов прибавьте туда еще. 350 плюс 300 и так далее. Посмотрите, что с бизнесом происходит. То есть мы уже потеряли там, ну как минимум, там полтриллиона долларов. Просто потеряли. И дальше санкции. Из-за санкций у нас нет доступа к кредитным ресурсам. У нас бизнес не может получить нормальные кредиты здесь и развиваться. А без какого-то развития, ну, люди будут становиться беднее и беднее. Что у нас с курсом рубля?
Они готовы. Рубль становится беднее и беднее.
Конечно.
Ну, что ж мы их жалеть будем, если они сами хотят становиться беднее.
Да не хотят,
беднее.
Они сами.
Ну и хорошо, не понимают.
Не понимают. Ну, а власть делает все, чтобы люди не понимали.
Люди, которые во власти или близки к ней, они же беднее не становятся.
А у них-то все хорошо.
Ну вот.
Они свои проблемы все решили, у них все замечательно, у них в панамских офшорах или не в панамских. Поэтому...
Мы знаем только о панамских в данный момент.
Да, к сожалению. Поэтому Я ничего не могу хорошего сказать про эту Думу. К сожалению. То, что там кому-то повысили где-то какие-то пособия на 3 копейки, но при этом рубль обесценился.
Ну, многим и не повысили. Во-первых, пенсионные накопления уже который год там крадут.
У нас украли наши, конечно, пенсионные накопления у всех, кто моложе 67-го года. Это вообще афера, наверное, одна из крупнейших афер за последнее время. Ну, то есть я могу перечислять много всего, и проблема как раз в том, что условно 20 миллионов человек в нашей стране, ну пусть будет 15, те, которые пользуются интернетом, которые понимают вообще, что происходит, ну скажем так, лучшие, самые образованные люди нашей страны, не представлены сегодня в парламенте. Ну, если там не говорить там про меня, Зубова, там, покойного уже, или там Сергея Петрова, ну фракции нету.
Ну, так, слушайте, вот смотрите, была же «Справедливая Россия» поначалу.
Ну, многие, всплыла.
Да, многие надеялись, что, ну, хотя бы самая безумная инициатива, она будет не то чтобы блокировать, но хотя бы осуждать, и будет создаваться некое общественное мнение, там все разговоры были про социал-демократию, про что-то такое гуманное, там, и прочее, прочее. От Левичева что-то такое шло. Ну, и в результате вот каким-то образом вдруг этих людей, которые обещали одно, сломали через колено. А вы не можете нам напомнить, как и их сломали-то, и чем?
Ну, во-первых, показательна была история с Геннадием Гудковым.
Ну да, вашего отца
выгнали.
Его, да,
лишили депутатского мандата в нарушение вообще Конституции, всех там возможных законов, потому что депутата можно лишить мандата, если он совершил уголовное преступление, и оно доказано судом. Ну, понятно, ничего не было этого. Вот. Второй момент. Уничтожен был семейный бизнес, который там родители в 92-м году открывали, который там получил кучу наград, в том числе, кстати, когда-то даже Путин, еще будучи директором ФСБ, награждал наших сотрудников, которые тогда, если вы помните, помогали вытащить пленных журналистов из Чечни. Ну и так далее. Да? То есть вмиг, просто там за несколько дней был уничтожен бизнес. Вот. А большинство депутатов, люди не бедные, им много чего терять. Они посмотрели на все это и сказали, да ну нафиг, зачем нам такие риски?
Значит, проблема в том, что нет идейных борцов,
да,
не обремененных собственностью.
Сначала кнут, а потом пряники предложили, когда увеличивали госфинансирование партии в 1.5 раза. И Миронов получил замечательный бюджет, то есть 50 рублей за каждый голос. Голосов было, если мне не изменяет память, там около 10 миллионов. Вот умножайте на 50 рублей, столько партия получает в год финансирования от государства. Ну вот, собственно говоря, поэтому меня исключили, Илья Пономарева выдавили, потом Оксану...
Теперь тоже исключили, кстати говоря,
из Думы. Да, теперь Илью Пономарева тоже выдавили просто по сфабрикованному очевидное дело. Поэтому «Справедливая Россия» сегодня, надо писать только в кавычках, и понятно, что это партия, которая не является никакой оппозицией, она даже хуже, чем все остальные. Хуже, чем КПРФ и ЛДПР.
А почему хуже?
А потому что ЛДПР и КПРФ, они, в общем, своей такой политической ориентации не скрывают. Да, коммунисты говорят, мы вот бегаем с плакатами Сталина, мы хотим вас всех вернуть во времена Советского Союза. Ну, зато честно. ЛДПР как бы...
Иногда за демократию выступает,
да,
потому что это им выгодно.
ЛДПР, в общем-то, тоже партия, понятная, со своим ядерным электоратом. А «Справедливая Россия» же нам рассказывает сказки, что они за бизнес, они вводят в заблуждение всех и являются спойлерами нормальных политических сил. Поэтому хуже, потому что здесь явное вранье. Потому что они всем рассказывали, вспомните, на выборах, что мы будем за парламентский контроль. Когда я внес вместе с депутатами «Справедливой России», там есть хорошие, порядочные депутаты, мы внесли закон об отмене контрсанкций и запрете президенту принимать эти санкции только через парламент. Это и есть элемент парламентского контроля. Закончилось тем, что «Справедливая Россия» открестилась от этой инициативы, а депутаты, которые подписались под моим законопроектом, получили выговоры от партии и их заставили отозвать подписи. Второй момент. Миронов рассказывал, что он за прямые губернаторские выборы, при этом фракция проголосовала за закон, который теперь дает любому региону право отменить эти губернаторские выборы.
Собственно, на Кавказе их отменили.
И таких примеров очень много. Да? Там, мы за парламентский контроль, за демократию, но голосуем все там за закон Яровой. Ну, в общем-то, то есть полный как бы там разворот от декларированных вот этих вот принципов, которые были прописаны в политической программе партии в 2011 году. И был шанс у «Справедливой России» стать партией среднего класса, вот этого протеста. Но я по-человечески даже понимаю Миронова, почему он не пошел. Потому что в этих условиях он бы не мог быть лидером такой партии. Потому что такая партия требовала бы новых, ярких каких-то фигур, и Миронов, он не входил в топ по популярности среди именно вот городского класса. И он, я просто думаю, лично для себя решил оставить все под контролем, не портить отношения с властью, быть лидером, занимать самые лучшие кабинеты. Ну, вот такое личное решение.
А какое у вас ощущение? Вот будет ли партия Миронова наказана за вот это вот лицемерие? За нее же голосовали на прошлых выборах многие, именно потому, что, ну, другой просто не было такой, как бы, белой пушистой какой-то партии, ну, на которой была бы какая-то надежда, да? Ну, одни там устали от яблока, другие не хотели за коммунистов-сталинистов голосовать. Вот им достались, в общем, чужие голоса. Вот. В этот раз какие перспективы? Рейтинги-то там не очень хорошие.
Ну да, рейтинги не очень хорошие. Даже политологи многие говорят, что «Справедливая Россия» не имеет шансов на прохождение в Государственную Думу, несмотря на то, что барьер не 7, а 5%. А у «Справедливой России» 64 мандата. То есть, очевидно, партия будет наказана. Очевидно, что вот этот протестный потенциал, скажем, протестное голосование уже будет не в пользу «Справедливой России». Люди пойдут голосовать за либо за яблоко, либо вообще не пойдут голосовать. То есть, обмануть людей, которые когда-то голосовали за «Справедливую Россию», больше не получится. Ну и слава богу. Поэтому я думаю, что, конечно, какие-то одномандатники пройдут. Ну, там есть действительно яркие депутаты, и у меня с ними хорошие очень отношения, им самим не нравится вообще ситуация в партии. Я им, на самом деле, желаю удачи, потому что надеюсь, что если в следующей Думе будет какая-то нормальная демократическая фракция, эти одномандатники скорее примкнут к нам. Угу. Да. Ну, почему? Может быть, партийная. Я надеюсь на то, что будет именно фракция. Не группа депутатов, а фракция.
Меня поразила «Справедливая Россия» тем, что она включила на хорошее место такого сталиниста Вассермана. Знаете, эту фигуру анекдотическую. То есть в каждой партии, как выясняется, должны быть свои фрики. Там Федоров и Милонов теперь у «Единой России» на проходных местах. Вот этот Вассерман у «Справедливой России».
Поклонская.
Да, ну Поклонская на четвертом месте. По Крыму оно не очень проходное. И, скажем, ну вот она скорее в роли такой фотомодели. Вот. Ну и, скажем, кто там у нас еще есть? Есть и у коммунистов там некоторые такие персонажи, там вот писатель Шаргунов вдруг стал челябинским таким деятелем.
Он не фрик все-таки. Ну, как бы нельзя его сравнивать. Можно не соглашаться с политикой.
Но он не политик, скажем так. Будем считать, что фотомодель. Вот теперь. Потом его эволюция, надо сказать, что тоже очень странно выглядит, понимаете? Он там что-то такое по митингам, кажется, бегал было время. Вот, а теперь, значит, с этой партией.
Со взглядами можно спорить, но все равно Шаргунов все-таки человек талантливый, давайте, и не глупый, в отличие от тех фриков, которых вы там перечислили.
Да. Хорошо, еще один вопрос, собственно, вот я, знаете, прочитал интересную статью в «Ведомостях» Екатерины Шульман, как раз тоже по итогам деятельности Государственной Думы, она все-таки видит некоторый позитив, она хороший политолог, видит некоторый позитив в деятельности Думы. Вот она пишет: «Дума усилила интерес общества и прессы к законотворческому процессу, принудительно привела гражданам начатки правовой бдительности в форме вечных опасений, не приняли чего-то нового и ужасного». Но согласитесь, что в последнее время действительно там вот социальные сети были переполнены разнообразными кампаниями, там, вплоть до сбора подписей и так далее, там, петиции, там, не принимайте этот закон, выступим против этого закона. Ну, не на улицу люди выходят, поскольку репрессивное законодательство, но хотя бы в интернете там пишут, и этих подписей довольно много.
Я на самом деле понимаю такую логику, но я могу сразу предложить другую логику. А вот теперь представьте, что те люди, которые выступали с петициями, те люди, которые требовали изменения законодательства, добились бы успехов. Ну, то есть отменили бы закон Яровой.
А вот сейчас не подпишет
был бы принят,
Путин.
Да, был бы принят закон, например, хотя бы мой закон о возвращении прямых выборов мэров. То есть если бы люди почувствовали еще и результат, то гражданское общество развивалось бы совершенно по-другому. Поэтому, с одной стороны, конечно, когда люди видят и ощущают, как бы там результаты этой безумной политики на своих собственных, как бы там, кошельках, да, они, конечно, проявляют больше внимания к политике. Но если бы люди понимали, что от них что-то зависит и они могут добиться каких-то перемен, то эта активность была бы еще выше. Поэтому я считаю, что, ну, результат мог бы быть лучше. Поэтому я эту логику не совсем разделяю, хотя я ее понимаю.
Ну, то есть из плохого можно сделать, так сказать, какой-то вот плюс,
ну,
да?
Ну, конечно, вытащить. Конечно. Это как это в бизнесе, да, что неудача – это часть успеха.
То есть, ну да, больше человек, туда не полезешь.
Да, failure, да, is a part of success. Вот это же говорят все бизнесмены мира. То есть если ты как бы смог выдержать вот эти вот все сложности, трудности, то значит ты потом получаешь опыт и добиваешься успеха в жизни. Вот. Но можно, конечно, и такую логику использовать. Везде ее можно найти. Но все-таки, мне кажется, нашим гражданам не хватает истории успеха. То есть история успеха, она гораздо больше вдохновляет, чем неудача.
Ну, вот, понимаете, для того, чтобы был какой-то результат, я подозреваю, все-таки практика показывает, что нынешний режим Владимира Путина реагирует исключительно на какое-то очень серьезное прямое действие. Вот если, несмотря на все это репрессивное законодательство и все эти посадки и прочее-прочее, люди выходят активно на улицу, и не только в Москве, да, угу, какая-то реакция есть. Если этого нет, а только фейсбучными хомячками все обходится, то они не обращают внимания. Получается, что только, да, силой можно отвечать на разнообразные законодательные безобразия.
Ну, я считаю, что такую историю успеха должна стать кампания в Государственную Думу в 2016 году. Я, несмотря на весь пессимизм... Да, безусловно, пока. Я верю в то, что есть шанс у нас не только там победить мне в одномандатном округе, хотя я верю, что и это получится, но провести партию туда, сформировать фракцию. Несмотря на то, что оппозиция не смогла объединиться, я, ну, имею в виду Парнас-Яблоко, но тем не менее, все равно там Явлинский все-таки пошел на создание хоть какой-то коалиции. Посмотрите, сегодня, да, на базе Яблока уже объединились разные политики, которые, ну, пользуются хоть какой-то поддержкой. Там Лев Шлосберг, пожалуйста, там Галина Ширшина, Владимир Рыжков, там ваш покорный слуга, там Андрей Заякин и так далее. И вот создание такой команды все-таки может при хорошей кампании, при мобилизации там граждан, привести Яблоко в Думу. Несмотря на весь пессимизм, другого альтернативы нету. И Парнас мы, конечно же, не забудем. И про Навального не забудем, и про его брата, который сидит. Я там вообще от Справедливой России избран был, но тем не менее я всегда там реагировал на эти ситуации, писал запросы и так далее. Но крайне важно иметь такую фракцию, потому что наличие даже пяти каких-то ярких людей с фракцией там позволит изменить атмосферу в Думе, в стране, позволит влиять, не, вернее, не влиять на повестку, а формировать новую повестку.
Слушайте, ну вот ведь если даже бы здесь... по Крыму фракция бы выступила какая-то, все равно бы это не изменило.
Подождите.
Решение Кремля.
Подождите, когда было решение по Крыму, вообще никому не давали выступить. Вообще. Если была бы там фракция, то можно было бы там сделать все.
Пинками бы выгнали,
для...
и все. Ну,
каким
был бы скандал.
Образом? Ну, подождите.
Дверь закрыли.
Но, извините, скандал, он влияет на общественное мнение.
Влияет.
Скандал привлекает внимание людей к позиции, в том числе альтернативной. Нет, фракция может серьезно повлиять на ситуацию. Ну, могу вам простой пример привести. Ну, как работает Дума? Есть 10-минутки ненависти, как я их называю, когда каждая фракция перед пленарным заседанием говорит, что хочет, на любую тему. Ну, просто представьте, выйдет коммунист, будет рассказывать там про пенсии, выйдет ЛДПР, там, будет рассказывать про фашистов в Киеве, хунту, там, Единая Россия, про борьбу с Обамой или там Меркель, ну и так далее. И выйдет нормальный какой-нибудь политик, который скажет, хватит здесь чушь нести, давайте обсуждать, например, вот панамские офшоры. Все, это будет совершенно другая информационная повестка. Я так не могу сейчас сделать, потому что я один. Мне там Справедливая Россия не дает такой возможности. Это не значит, что сразу Дума будет обсуждать панамские офшоры. Но каждый раз, когда фракция будет поднимать какие-то актуальные темы, все остальные вынуждены будут перестроить свою риторику для того, чтобы не выпадать из информационного пространства.
То есть им отвечать придется?
Им придется отвечать, им придется реагировать, им придется отвечать на вопросы журналистов. Понятно, что любой визит нашего там чиновника, депутата куда-нибудь там в европейскую страну, это пресс-конференция, где будут задавать вопрос, а почему вы заблокировали инициативу там условно демократической фракции? А почему вы не обсуждаете там такие-то проблемы? Это все равно меняет ситуация. Это раскалывает элиты, потому что в той же Думе, следующей Думе, будет очень много одномандатников, которые в определенный момент, когда обрушатся из-за кризиса все эти рейтинги, Они посмотрят и подумают, а зачем нам голосовать за это все мракобесие? Это же ведь потом позор на всю жизнь.
Ну, мы помним, как депутаты съездов
с этими нормальными, приличными ребятами, и все-таки там буду вместе с ними как-то там координироваться в ходе голосования. Далее. Закон о прямых выборах мэра вносит, предположим, Яблоко, такой закон. Это выгодно всем, в том числе и коммунистам.
Да и губернаторские выборы стоят от фильтра избавить.
Конечно, по отдельным каким-то, это единороссам многим выгодно даже, и по отдельным политическим каким-то законам будет создаваться такая вот, ну, временная коалиция. Поэтому нельзя недооценивать возможности фракции, а цена непрохождения сейчас фракции в этом году, она очень высокая. Потому что, ну, если в какой-то определенный момент, когда страна будет выбирать между там Северной Кореей и все-таки демократизацией и восстановлением отношений там со всем цивилизованным миром, то именно группа, там какая-то небольшая фракция сможет оказать влияние на решение. То есть очень важно там быть в этот момент.
Хорошо, у меня еще парочка небольших вопросов. А вот вашему проекту с Яблоком не подгадит партия Роста, которую Кремль выталкивает сейчас как правую, либеральную, прогрессивную во главе с Титовым?
Слушайте, ну, я думаю, что наших граждан уже обмануть сложно. Во-первых, Титов не скрывается, он работает на администрацию президента и координирует свою работу непосредственно там со своими кураторами в Кремле. Здесь, ну, есть две независимых партии от Кремля. Это Парнас и Яблоко. С учетом того, что демкоалиция развалилась, у Яблока действительно сейчас появляется шанс. Мне кажется, партия Роста, она вообще работает на другом поле и с другими избирателями. Это, скорее всего, спойлер для «Единой России». То есть не пересекаются избиратели.
Ну, и еще один вопрос. Это история с Никитой Белых, который сейчас держит голодовку, поскольку ему там лекарства не дают и так далее. Опять же, у него, несмотря на то, что он перебежал в свое время и бросил партию, и перебежал на сторону Кремля, оставался облик такого либерального губернатора. Вот эту историю, опять же, похоже, власть будет активно использовать против демократических участников выборов. Насколько это можно, могут они эффективно раскрутить?
Ну, я так понимаю, что именно с этой целью они это все и сделали. Потому что я, конечно, не могу быть объективным, потому что с Никитой Белых знаком лично и знаю его только с лучшей стороны. Я вообще не могу себе представить, чтобы вот такой опытный человек какие-то там взятки в центре Москвы брал. Я в данном случае здесь хочу сказать, что наши правоохранительные органы, они себя в последнее время настолько дискредитировали, что уже есть там некоторые проблемы с доверием к ним, потому что они фабриковали там политические дела, это могут быть и подставы, все что угодно, и я просто знаю, как они могут работать. Но они должны понимать и другую сторону медали, потому что Никита Белых, он был все равно частью системы. Несмотря на то, что это был один из самых открытых
губернаторов. Баллотировался при поддержке «Единой России»
безусловно.
Последний раз.
И они должны понимать, что случай с Никитой Белых означает, что завтра на скамье подсудимых может оказаться любой губернатор, любой депутат, любой чиновник. При этом новые правила игры абсолютно не ясны. То есть это означает, что старые правила больше не работают. Ты можешь быть лояльным, как Гайзер, там, надевать майку с изображением Путина и так далее, делать всю там работу на выборах, обеспечивая там высокие рейтинги «Единой России». Но это как рулетка, да, тебя не защищает от скамьи подсудимых. А это на самом деле ведет к расколу элит, потому что, ну, сидят там разные чиновники, губернаторы, даже какие-то близкие к Путину бизнесмены и думают, так, если он сдал Гайзера, если он сдал там Белых, которые там в конце концов когда-то выполнил, наверное, может быть, какие-то политические договоренности, я просто не знаю, какие они были. Ну, предполагаю, что, наверное, они были какие-то эти договоренности. Но, тем не менее, и его сдали. А завтра, значит, изменится ситуация, обрушатся рейтинги, нужны будут новые какие-то там жертвы, козлы отпущения. Значит, я могу оказаться на месте Белых, или я могу оказаться на месте Гайзера и так далее. И вот этот раскол, он может очень сильно изменить политический ландшафт. Мы еще не знаем. Самые преданные люди, как мы знаем даже из нашей истории, они в последний момент оказывались на другой стороне баррикад. И обязательно так произойдет здесь. Поэтому они могут использовать этот случай против демократических сил, но это ударит по ним вдвойне сильнее, надо понимать.
Спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был Дмитрий Гудков, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. Сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода» с конца июня покинуло диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Eutelsat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передачи «Радио «Свобода» транслируются и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио «Свобода».